предыдущей серии. И...
Был следователь с переводчицей. День у меня спрашивали, ты вот показывали фотографии этого таксиста и говорили, вот этот парень, ты его узнаешь, типа, ну, мужчина? Я говорю, ну, конечно. А он говорит, а видишь, типа, вот у него там следы, да, вот эти вот синяки и все такое. Я говорю, вижу. Но ты признаешь, что это ты, типа, сделал? Если бы мне хоть как-то кто-то скорректировал, ну, объяснили, что лучше, как себя вести. Может, я бы такой глупости не сказал, но я сказал, что откуда я знаю, что это я сделал. Ну, типа, где вообще вариант, что вот это сделал я, а не жена его там дома покусала. Но я вот так и ответил, это цитата практически. И после чего меня перевели в уголовку.
Да. Давайте теперь перейдем к теме СИЗО, да, то есть вот ты оказался на какие сутки в СИЗО, и это получается же следственный изолятор, то есть получается идет следствие, то есть суда еще не было, так ведь?
Нет, естественно, суд был вообще на 6 месяцев спустя был суд, полгода спустя, я расскажу почему, опять-таки причина... распиздяйство, то есть они из-за того, что я иностранец, они отправили мое дело не в тот департамент, который занимается иностранцами, и там 90 дней оно просто пролежало, не пойми зачем, а те потом такие, а нам оно нахрен, если мы не занимаемся иностранцами, вернули его назад, и те такие в ТНХ, а, ну да, точно, надо, чтобы в другое место было отправить, и вот поэтому из этой люти, получается, 6 месяцев вообще все как бы на месте стояло, просто на месте по факту.
Но тебе же потом, давай как бы скажем заранее, тебе же потом заключение в СИЗО засчитали за срок, правильно?
Естественно, там все, я больше скажу, они, я так понял, даже этот посчитали день в участке полицейском.
Хорошо, то есть вот ты оказался в СИЗО, и, соответственно, ты ждешь, проходят дни, месяцы, да, вот эти даже 90 дней, когда твое письмо непонятно где, не письмо, не, там, твое дело где-то непонятно лежало, вот ты в СИЗО ждешь суда, правильно? Расскажи, пожалуйста, про СИЗО, и, Никита, ты тоже добавь, что ты видел в те визиты, которые, как я понимаю, были в это учреждение.
Ну, смотри, 8 суток административки, потом 7 суток в карантинной камере в 101-й, потом меня перевели в 115-ю. В общем, быт, да, ну, скажем так, 10 комната, да, 10 на 4 метра, такой прямоугольник условно. Слева, мы были на третьем этаже, это был финальный этаж. Слева, вот получается, если сзади, да, за спиной представить мысленно стена, впереди дверь, вход, то есть, да, в камеру. Слева умывальник. Отдельная, кстати, комната маленькая, с решеткой на потолке, то есть там небо было видно. И у нас окон просто не было, я к этому веду. И получается, умывальник слева, и за ним, вот за этим умывальником... параша была, ну, туалет был за углом. Вот примерно так, если бы можно там взять ручку где-то примерно, кто-то сам себе может нарисовать, прямо представить, как это все выглядело.
И сколько коек?
Нет коек, на полу спали. 30 человек стабильно, ну, то есть, было у нас, кстати, время, когда нас было всего лишь 23 человека, это прям вообще санаторий. А были, когда были перегрузы под праздники, под Новый год, были перегрузы, по 33 человека было.
И вы спали просто на матрасах на полу, правильно?
Да, нет, там такие доски, там такие, там доска такая идет, как ДСП, ну, миллиметр, ну, наверное, сантиметровая, да, наверное, может, 12 миллиметров. Она где-то 1.60 на 1.80, вот такие доски, они на полу, то есть ты на них сидишь и ты на них спишь. Потому что, ну, если не на них, там просто бетонный пол, плитка, это ж вообще, ну, труба сразу.
И целый день ты, получается, ничего не делаешь, а выпускают хоть погулять?
Нет, никаких. Кстати, по уставу у нас должно было быть минимум раз в неделю час прогулки, но офицер с улыбкой сказал, ну, в общем, вам негде гулять, поэтому сидите здесь.
Так, слушай, ну, и получается, ты сидишь, и вот дни идут, и ты ничего не делаешь, соответственно, на работу тебя тоже никакие не привлекают, то есть ты только сидишь... И ешь, и все.
И ни хрена не делаешь. Нельзя заниматься никакой физической активностью. Ты должен все время сидеть, ну, просто на полу. Ты не можешь там облокачиваться об стенку, ходить без причины по камере и все такое. Вот эти все штуки, это все строго ограничено. Ну, на самом деле, можно там где-то, ну, тут такое, это не важно. Вот ты сидишь и сиди. Хочешь, читай. Книжка, если есть, читай. Если нет книжки, есть ручка и тетрадка, рисуй, пиши. Ну вот все.
Слушай, ну и какое отношение к тебе было сокамерников? Как я понимаю, ты там был один иностранец в 115-й.
Конечно. Ну, да какое? Ну сначала как обезьяны вылуплялись на меня. Ну, это чисто китайская тема. Причем там очень много колхозников было. Каких-то там грабителей. Там вот паренек был 18 лет, у него 11 эпизодов. 7 ограблений в 7-Eleven'е. Потом с ножом забегал в 7-Eleven, с ножом людей грабил. Потом у него было 3 кражи в помещении и 1 блэкмейлинг. То есть он еще кому-то угрожал. Тани Шоу его звали. На самом деле веселый парень, если честно. Я не знаю, как он на свободе себя вел, но там он был вроде, ну так, не агрессивный, не проблемный.
Слушай, а если ты не говоришь по-китайски, то как же общались с тобой твои сокамерники?
Ну, тут уже зависит. Ну, смотри, первые 7 суток в тренировочной, да, вот в этой, в карантинной камере, я познакомился с пацаном вот с этим, который, он там гейм-девелопер, все дела, он вообще попал случайно, который в Шотландии учился, он по-английски говорил. Еще там с нами этот Майк был, гаваец, но Майка выпустили на 12-е сутки, а нас развели по разным камерам. И как только на 23-е сутки я подписал ордер о том, что все, я арестован, приплыли, его перевели в мою камеру, потому что офицеры между собой поговорили, и они говорят так, они в 101-й месте общались, значит, они хотя бы говорить могут с друг другом по-английски. Вот, и значит, его перевели в мою камеру. Он был вообще очень благодарен, потому что это паренек-программист. В общем, не сильно ему хорошо, все 7 дней было в другой камере. Он уже пришел лысый, у него была такая милированная прическа, его постригли, привели, я говорю, ух ты, тебя побрили. Он такой, он зашуганный, зашел, сел, все. Ой, как потом мы с ним разговорились, он мне сказал, как хорошо, что меня сюда перевели. Меня офицер спросил, ты же говорил с ним по-английски, сможешь с ним общаться? Ну и вот его перевели для коммуникации со мной и, соответственно, в этой, ну, социумом в этой камере, да. Потому что... Ну, я, скажем так, парень не агрессивный, но в обиду себя не дал бы. И всякие... Я отказывался, кстати, от работы, от всего, там, что там мне предлагали. Пол мыть и все такое. Я просто сказал, нет, не буду, и, блядь, встал и стою, и все. Ну, пацаны, делайте, что хотите. Ну, они поняли, что... Ну, надо отдать им должное, там тоже люди. И они просто напрягли других, которых легче напрячь. А я по итогу... Моя задача была носить вот эти вот доски, да, то есть... У нас был обеденный сон, кстати, и вот когда на обеденный сон мы эти доски клали на пол, да, и потом перед едой мы их убирали, то есть там пацаны протирали пол, потом мы там ели на полу, потом опять ложились эти доски назад, то есть вот моя задача была переносить эти доски, типа как, ну, вот эти вот ДСП-листы. Ну, вот это то, что я делал. Были люди, специально обученные по мытью туалетов, вот, и они это друг другу, да, ну, это тоже интересно, в общем.
Всех слушателей интересует, так или иначе, видишь, в России-то тюремная блатная романтика так или иначе распространена в нашем русскоязычном мире, да, и все эти понятия тоже. А вот в тюремном социуме Китая что? То есть там, получается, все вот эти роли как-то распределяются самим коллективом, или это офицер говорит, там, твоя обязанность мыть парашу?
Там интересный нюанс. Все решает коллектив внутри камеры, да, но, например... Там есть старшие, да, у них такие оранжевые жилетки. Вот старших назначает, я так понял, офицер. Ну, не я так понял, он так и есть, назначает офицер. А вот почему, то есть, видимо, у него есть какие-то, может быть, лидерские качества, да, там, ну или он изначально подавляет людей в камере. Ну, то есть, и офицер идет с ним на диалог и говорит, слушай, хочешь быть более, там, как привилегированным здесь, в комнате, давай ты вот бери оранжевую жилетку, будешь проводить зарядку, говорить им дадзо, когда сидеть, не сидеть. Кстати, отдельная история, потом расскажу. Вот. И, ну, в общем, будешь следить за порядком в камере. Типа, ну, да, вот так. Ну, там, у тебя свои привилегии. Можешь не делать зарядку, там, можешь еще что-то делать, там, можешь не обязательно все время сидеть, можешь ходить, там, ну, такое. Можешь даже заниматься спортом, ну, там, отжиматься и все такое.
Другим это точно нельзя, то есть другим точно нельзя заниматься спортом, правильно?
Нельзя, ты должен сидеть. Ты должен именно сидеть, рыхлеть, кушать много риса, прям очень много, рыхлеть и сидеть.
То есть там все устроено так, чтобы ты превращался в овоща такого?
Да, ну в идеале да, чтобы ты, ну что, ну представь просто, я же говорю, комната, 10 на 4, в которой 30 мужиков сидит. Представь, если они все начнут заниматься спортом и все такое, это же будет пипец какой махать постоянно, ну, тестостерон и все дела. Там и так ну, были моменты, но так хотя бы, типа, они максимально пытаются подавить. И сам факт того, что ты сидишь все время, да, когда заходит офицер, неважно, ты все время сидишь, а ты как бы ниже, да, чем остальные люди, которые здесь находятся. Это, походу, азиатский какой-то прихват, не знаю, ну, сидите ж на полу.
То есть ты даже не должен вставать, когда заходит офицер, наоборот, должен сидеть?
Да, обязан сидеть, да. Даже те, которые, ну, типа, даже те, которые в оранжевых жилетках, вот эти ребята, даже они должны присаживаться. Ну, то есть такой там прикол.
А сидишь, получается, на корточках?
Да как хочешь сиди. Как хочешь сиди, хочешь по-японски, хочешь в позе лотоса, как хочешь сиди.
Слушай, ну, у меня, конечно, да, я вот тебя слушаю, я не могу себе представить пребывание в таком месте, в таких условиях. Слушай, и на какой день тебя захлестывает отчаяние, или наоборот, ты входишь в эту рутину, и тебя перестает шокировать все происходящее?
Ну, самое сложное – это первый месяц, когда ты не можешь осознать, что тебя реально закрыли. Ну, то есть, ты до последнего сидишь и думаешь, да нет, ты какая-то фигня, сейчас все порешается. Я больше скажу, там ребята были, у которых поймали с 8 килограммами метамфетамина, ну, пацан был, ему вышак светел, но в итоге они там как-то заскочили на пожизненное. Так вот, даже он первый месяц такой ходил на оптимизме, да, у меня куча бабок, пацаны, ну, там, за меня заплатят, все дела, адвокат с Пекина прилетал. Все, серьезные пацаны, и я просто уже со временем наблюдал, да, там, в общем, заниматься особо нечем, наблюдать можно, и наблюдал за разными людьми, за их реакциями, мимикой, и вот этот вот момент осознания, что все, где-то в основном был, ну, как я видел, там вот на месяце, полтора, вот когда люди от адвоката приходят, и на них нет лица, то есть все, финал, приплыли, у тебя вот в лучшем случае пожизненное, потом спрыгнешь через апелляцию на 24 года, и... А он был как я, ну, такого же возраста. И я сижу и думаю, ёлы-палы. Я вообще счастливый человек, максимум полтора года.
Все познается в сравнении, да. Слушай, ну, еще буквально два вопроса про СИЗО. Ну, ты упомянул, что кормят рисом, то есть как бы с голоду тебе не дадут умереть, правильно? То есть там нет плохого обращения. Ну, вот вопрос сначала про еду.
Рис, просто вареный рис и... Когда-то трава, когда-то не трава, какие-нибудь корни там, или огурцы какие-то. Ну, огурцы очень редко были, на самом деле, тоже круто считалось, если там помидоры или огурцы какие-то там квашеные дадут, не пойми, из чего, ну, в каком состоянии они были до этого. Вот, но в основном это и вареный рис, и трава, и иногда они давали к этому всему яйцо вареное, то есть утиное вареное яйцо в соли, вот как-то так, я не знаю, оно очень соленое было. Я поначалу вообще не ел, потом привык, ничего, нормально. Вот, вода там была просто ужасная, было ощущение, что они с батареи сливают, потому что, ну, пить ее, ты ее пьешь, чем ты ее больше пьешь, тем у тебя, ну, во-первых, у тебя изжога начинается, там накипь из палец в ведре было, наверное, и не знаю, что за вода вообще, ну, кипяченая, надо отдать должное, тепленькая была, зимой помогала чуть-чуть.
Про отопление и про тех, кто сидел в камере, какой там состав людей?
Отопление, да нет никакого отопления, то есть ничего нет, ты сидишь просто на полу. А сзади большое окно, в нем стоит, ну, оно под потолком, такое, наверное, метр на полтора, в нем стоят два здоровенных вентилятора. То есть они, в принципе, закрывают это окно, ты через него ничего не видишь. Это как вытяжка, да, для воздуха, циркуляция воздуха. И вот в умывальнике не было потолка, да, то есть, соответственно, когда на улице было плюс 6, в камере тоже было плюс 6, и ты сидишь при этом на полу. И бегать там, согреваться нельзя, воды горячей нет. Делай, что хочешь, короче.
Слушай, но получается, ты выходишь оттуда, ну, если перемотать вперед, у тебя со здоровьем что было после вот такого 7-месячного пребывания в этих условиях?
Да нормально вроде, я вышел нормально, я себя хорошо чувствовал. Я просто в определенный момент поймался на мысли, что я ем много риса, я начал набирать лишний вес. И я вот начал дозировать количество еды. Я стал очень мало есть. И в связи с этим как-то так вот, ну, похудел, постройнел, вышел.
Артём, а расскажи про смертников и про наручники, про ремни.
Ремни давали ребятам, которые чудили. То есть, да, ты нарушаешь дисциплину, например, ты провоцируешь там других сокамерников на драку, еще что-то там, агрессивный, неважно какой. Бить их в этом домзаке нельзя было, ну, в СИЗО, так как он образцовый, то есть их никто не бил там. Возможно, где-то там кому-то, может, что-то подсунули там пару раз под их где-то в коридоре, но это никто не знает. А ремни, давали ремни. Что значит ремни? На тебя одевают такую конструкцию кожаную, да, на руки, на тело, на ноги, на все. Эти ремни жутко стягивают тебя, ты не можешь, кстати, ну, то есть у тебя работают только кисти. Кисти в районе паха находятся, все время опущенные руки. То есть ты не можешь драться, ты даже, ну, ты ничего.
Офигеть.
Да, ты можешь в лучшем случае там в туалет сходить, я не знаю, там как-то выкрутиться, помыться как-то, и это на 15 дней дают. Ну, меньше, я не видел, чтобы давали на меньше. Выглядят ребята в этой ситуации странно, они как пингвины ходят, то есть у них ноги скованы, и вот они ходят по камере. Если этого тебе недостаточно, тогда там есть три кольца, там кольца прям в полу вбитые, да, в самой камере, прям по центру камеры идет вот по длине, в длину, да, раз, два, три, три кольца. И прибивают, ну, вот к этому кольцу тебя как собаку на цепи могут пристегнуть, и у тебя тогда радиус там, ну, 50 сантиметров ты можешь вокруг этого кольца тусить. Как хочешь.
Вот, надо позвонить Human Rights Watch. Ты, кому не нравятся тюрьмы в России, пожалуйста, вот есть что сравнить.
Это не тюрьма, ребята, это следственный изолятор. Ну, в смысле, я не сильно там понимаю в классификации этого всего, но это ж не сама зона была, да, это именно вот СИЗО.
И там еще не выключается свет. То есть там 24/7 горит свет.
Да, там не выключается свет, такой жуткий оранжевый, неприятный как минимум для глаза. Вот он. Для чего, собственно, не выключается свет? Да чтоб в темноте никто никому ничего не сделал. Например, не воткнул в ухо что-нибудь, да, или, ну, все угодно может быть. Ты все-таки находишься там нет...
Ну и там камера висит.
Там нет такой... Есть там камеры, да, их три висит. Ты находишься там... То есть нет такой там дозировки, да, например, что с тобой сидит парень, который вот... ну, то есть ребята, которые по пустякам пришли. Нет, со мной был в камере как человек, который давал крупные взятки. У него своя какая-то строительная компания была, он очень серьезный мужчина был. Его адвокат потом напрокинул на деньги, адвоката нашли, адвокат потом отрабатывал. Вот, потом был другой мужчина, тоже не менее серьезный, у него дети в Штатах учились, он где-то там у каких-то фермеров землю отобрал и, блядь, парковку там построил. Потом был там парень, который продавал метамфетамин, вот мой одногодка, которому вышаг светил. Вот, это все в одной камере, да, все со мной был. Был дед был, ему было 65 лет, он насиловал детей, да, то есть он там, у него эпизод 6-7-летние девочки, да, и самая старшая была 13. Он вообще конченый был, просто невменяемый, да. Потом что еще? Спидозники сидели с нами. Да, спидозники сидели с нами. Они просто сидели в отдельном углу. Кружка у них стояла на полу. Мылись они после всех. Ну и вообще как бы никто с ними не хотел никаких дел иметь.
Спидозники, наверное, наркоманы, да, я понимаю?
Один был торчок какой-то, другой нет. Ну вот тот, который торчок был... Да, одного наркомана, кстати, привели прямо вот... Он в процессе, видимо, опьянения кого-то обворовал. Его привели, пока его продержали в участке и привели к нам, у него там ломка началась. Ну, то есть, я вам так скажу, кто не видел ломку, хорошего в ней вообще ни хера нет. Это ужас какой-то. Вот, его ломало, там офицер зашел и сказал, этого даже пальцем не трогай, типа, что если он сдохнет, то пусть он сдохнет сам, а никто его не тронет. Если кто-то хоть как-то его там с ним... А потому что он провоцировал всех, он там всем цау-нима орал во все, что только можно было. Его там ломало, так крутило. Вот, обряд экзорцизма как будто проводили. То есть, и он сказал, не трогайте его, потому что, ну, если он сдохнет, и кто-то его трогал, да, на камере это будет видно, ребят, вас затягают потом. Просто будут проблемы. Вот, он не сдох, кстати, он вычухался через 4 суток. Живучий.
Слушай, ну вот у меня последний вопрос про СИЗО, и давайте перейдем к суду, и будем уже после этого закругляться. Про СИЗО. Вот ты там сидел это время, получается, 6 месяцев, ты сказал, да? Да, и за это время ты китайский язык не выучил?
Только маты, ну, к сожалению. Там, скажем так, что не совсем публика сидела, которая будет, хочет тебя учить китайскому, да, там не, гимназистов там не было, да, то есть, а вот этот товарищ, с которым я по-английски разговаривал, ну, не хотел, наверное, мы с ним пару раз, я говорю, слушай, ну, там ты мне базовые вещи какие-то объяснил, мне там объяснил, у меня тетрадка была, я позаписывал там. Ну, такое.
А его-то за что?
А это забавно, он компьютерные игры разрабатывал. И для телефонов, для компьютеров, неважно. Он в такой хорошей компании крупной работал. И, в общем, он левачил контент из игры, куда-то продавал, перепродавал. Я не знаю, как это получилось. В общем, а потом обрубил, кстати, это самое смешное. То есть человек, которому он продавал контент, а тот его где-то выставлял, уже сливал в другое место. У него произошло повышение, и он перестал сливать и контент, продавать этому человеку, да? И этот человек потом написал на него заявление, ну, в милицию, и они его взяли под следствие. И в итоге он 2 года просидел.
Офигеть, вот это программист, да.
Типа интеллектуальная собственность, ты не имел права продавать, ну, то есть, ну и что, что ты разрабатывал эту игру, ты не имел... Ну, грубо говоря, он продавал, я не знаю, файлы моделей из игры, там, то есть меч какой-нибудь или еще что, да, то есть вот эту вот саму картинку, блин, ну это ж вообще несерьезно вроде.
Ну там, Артем, насколько я помню, там же была такая история, что ему даже следователь говорил, что ты как бы тут сидишь... Чуть ли не за что, мы, ну, на нас просто давят люди из компании.
Ему это сказал исследователь, ему это сказал и адвокат, говорит, если бы твоя компания была рядовой компанией, а не вот этой компанией, да, там, компания, в которой он работал, называлась Netis. Там у них 2 крупных компании, Tencent и Netis. Насколько я знаю, это с его слов.
Да,
это
Netis, есть.
Да, вот это с его слов, то, что я знаю. Он сначала работал в Tencent, а потом перевелся в Netis. И вот Netis его и бахнул.
Да, ну, чтобы другим было неповадно. Понятно. Слушай, это, конечно, тоже... От почти всего, что ты говоришь, должны стоять волосы дыбом. И стоят, ты, конечно, тоже думаешь, не дай бог оказаться в таких ситуациях. Слушай, ну давайте, ребят, перейдем уже к теме суда. Вот и потом состоялся суд, правильно? И вот сколько он шел, и что ты расскажешь про китайский суд, Никита, а ты, как я понял, тоже там присутствовал, да?
Ну тут, наверное, я вклинюсь. Тут такая история. Ну, мы пришли в суд, и в суде. Ну, стоят там люди из консульства, они вообще ничего не делали, просто пришли, отбывали повинность. И пришел наш адвокат, ну, мы все как, ну, в суд, рубашка, костюм, на улице жара, ну, уже довольно жарко было. Адвокат пришел в шлепанцах и в шортах. Дальше пришел такой парень, тоже, ну, не знаю, лет 30, тоже в шлепках, шортах. Я думал, ну, это сотрудник, может, уборщик. Он пришел, но мы там хихихаха, и оказалось, что это вообще судья, адвокат, прокурор, все пришли в шлепках, в футболках, просто сверху одели мантии. Ну и там есть зал заседания, он делится на 2 части, там заборчик где-то метр, ну около метра, и 2 двери, то есть дверь там, через которую заходят судьи, там где зал, и там где подсудимый судит, адвокаты, заборчик, и там 2-я дверь в конце коридора, через которую должна публика заходить. Ну, мы спросили, а как, может, нам откроют 2-ю дверь? Судья говорит, да забейте, лезьте через забор. Ну, мы перелезли через забор в суде. Дальше рядом, ну, мы немножко шокированы были тем, что все одеты в шорты и в футболки.
Это был май месяц в Гуанчжоу, сами знаете, не самый прохладный месяц, поэтому, возможно, поэтому они так и выглядели. Я не думаю, что это нарушало что-то. Тем более заседание было открытое, то есть прийти мог чисто теоретически кто угодно, а судья-то по итогу все равно в мантии сидел, поэтому я не могу сказать, что это прям что-то такое эдакое было. И адвокат сидел, по-моему, в пиджаке или в поло, в футболочке, я вот не помню, то есть ног его не было видно. Меня же завели с самого последнего, то есть я вот этого всего не видел.
Ну и там еще в процессе суда переводчицу, которую привели, она неправильно переводила. Ну там слова Артема на русский так криво переводила. И мы из зала выкрикнули, сказали, ну, мол, что за дела? И адвокат, ну, не, судья нам прямо сказал, что, ладно, вы типа китайский знаете лучше, чем девочка, ну, лучше русский знаете, и давай, переводите вы. И наш товарищ Амир, который, ну, юридически вообще никак не связан с делом, он переводил на суде.
Но не переводил, он там, он разъяснил одну реплику, он недолго переводил, он сделал там, ну, в общем... Все равно продолжал переводчица переводила все до конца. И если честно, я так вот скажу, из-за того, что у меня, как я вначале сказал, 3 кита вот эти были, да, то есть у меня было письмо о том, что нет претензий, была причина, вот это свидетельство о рождении дочери, и то, что я пошел, ну, сказал, да, да, виноват, простите, все дела, вот в таком ключе, ну, ошибся, что ж поделать. Вот, из-за этого это было несколько, скажем так, показательное выступление. Они не собирались меня там судить прям и прям там вот издеваться или что-то такое. Нет, нет, это было очень вообще четко по скриптам отписанное. Ну, то есть они все, да, да, нет, нет, да, да, нет, нет. Судья, у меня даже больше скажу, был, наверное, в таком хорошем расположении духа этот судья, что он меня даже спросил, ты домой хочешь? Я говорю, конечно. И он говорит, ну, окей. Как бы, то есть было очень по-человечески.
Долго длился суд? Сколько это продолжалось?
Не знаю, час, наверное, полтора.
Там момент, что когда суд закончился, Артема увели, и перед тем, как его посадили в машину, ну, я бежал в здание суда, там, то есть, никаких заборов, ну, ничего вообще. Я подошел, ну, там стоял один охранник, Бавань, мы там с Артемом обменялись буквально пару-тройкой реплик, ну, то есть, уже без судей, без ничего, то есть, его садят в машину, он там мне что-то прокричал, я ему прокричал там. Туда-сюда, и никаких санкций ни ко мне, ни к Артему не было за это.
Дело было, я так скажу, дело было мелкое. То есть это, если было что-то посложнее, экономическое или еще что-то, это было мелкое дело, хулиганство. И, в общем-то, все стороны как бы получили свое. Тот успокоился, таксист, я свои 7,5 месяцев получил, поэтому судья решил не заморачиваться, мне кажется. И все было легко как-то.
Ну да. Но скажи, то есть, а после суда ты еще досиживал какое-то время, правильно?
Потом... А, правильно, правильно, полтора месяца.
И это сидел ты в том же СИЗО, тебя вернули обратно?
Да, в ту же камеру. Но вообще после суда они должны переводить тебя в другую камеру. Но так как я в нормальных отношениях был с офицером, там было просто пару таких стычек между ребятами внутри камер, и я просто растянул их. Ой, неважно, короче. И из-за того, что пару раз, грубо говоря, подавил восстание, ну, меня ко мне относились как-то получше.
И на хорошем счету.
Да, скажем так, меня не перевели потом в другую камеру. И, то есть сделали исключение, вообще всех переводят. Да, я там полтора месяца досидел и оттуда вышел. Босиком и довольный.
Ну вот давай теперь тогда к моменту освобождения. И то есть ты вышел... И что? Вот тебе говорят, ну, теперь ты свободен, все, продолжай жить дальше. Или тебе говорят, вали отсюда из Китая. Вообще, что происходит, когда ты выходишь из китайской тюрьмы?
Это самое смешное, потому что, опять-таки, вернемся к хорошему... Судья был в хорошем расположении духа, да, вот. И он, по идее, судья должен сказать, депорт или не депорт, да, то есть... А он ничего не сказал. Меня отправили туда назад в СИЗО, я просидел эти полтора месяца, в день, когда меня освободили... Я вышел, мне дали... Ничего не дали. Мне дали мои личные вещи. А, по-моему, мне какую-то бумажку дали или не дали. И, то, ну, там вообще какая-то неважная бумажка, чуть ли не окей, что претензий нет, распишись. Там что-то такое было. Я вышел, ну, просто переполняли эмоции, было не до концентрации памяти на деталях. То есть мне уже было до лампы, я выходил. То есть. И, ну, все, я просто вышел, мне никто никуда не отправил. А, кстати, если депорт, да, судья дает... Офицер об этом знает сразу, который в камере, то есть старше, да, он сразу об этом знает после суда, ему приходит распоряжение, выделяется наряд, и тебя, например, садят в машину, да, вот как меня в суд везли, там, в цепях, все дела, вот так тебя садят в машину, наверное, уже без цепей, и везут в аэропорт. Если у тебя нет бабок, то, я так понял, китайцы дают тебе бабки на рейс в твою страну, и тебя, типа, депортят.
И ставят печать.
И ставят печать. В моем случае какая история была? Ничего этого не было. Я просто вышел, пацаны меня встретили, наша знакомая, вот эта вот китаянка, которая помогла очень, которая наняла адвоката, она там тоже была, был адвокат. Ну, как бы все, мы сели в такси, поехали домой, в ресторан поехали там, такое, неважно. В общем, ничего потом не случилось. Я потом еще находился 2 дня в этом Гуанчжоу, я уже созвонился с мамой, с женой, все было отлично, все хорошо, но я так и не мог понять, что мне делать, да, то есть, ну, какая вот, какой следующий шаг? И получилось так, что я пошел опять-таки к нашему консулу, он вообще мне ничего не объяснил, только сказал, хорошо выглядишь, молодцом, и я серьезно сейчас, и говорит, слушай, ну, обратись там, у тебя там друзья по-китайски базарят, да, говорит, может, они что знают. Вот как бы такая история была. И, в общем, потом девочка Юля, знакомая наша, она ездила со мной в миграционку, потому что она по-китайски говорила, а я нет. Она ездила со мной в миграционку, ездила еще, я уже не помню, куда-то. И в итоге приехали в миграционку, это очень смешно. А когда она разговаривала с ними, они говорят, кто, типа, отсидел? Он? И показывают на меня пальцем. Она говорит, да. А почему он не депортирован, типа? Ну, то есть там можно было, походу, поймать какой-то прикол случайно. Просто инвей, да? Вот, ну, не почему, просто. И потом как-то это все разрулилось. Она говорит, так его не депортировали, судья то-то. И вот тогда в миграционке одна китаянка додумалась сказать Юле, а поедьте-ка вы к судье, может, он что знает. И вот тогда мы поехали к этому молодому судье, он опять вышел в шикарном настроении, сказал, ну да, да, я просто почитал твое дело, говорит, тут ты за глупость типа попал, ну это бред какой-то. Да, ты ничего не получил. А, кстати, да, я тебе забыл бумажку дать. Пошел куда-то, через 15 минут вышел, дал мне бумагу. Он говорит, через эту бумагу выедешь из страны. Я купил билет, и когда я выезжал в аэропорту, у меня китаец спросил, то есть, да, там вот на кастоме, да, то есть он спросил меня, а, типа, у вас проблемы с визой, потому что виза у меня закончилась в феврале, а это был июнь. У вас проблемы с визой. Я говорю, да, но у меня есть бумага. Он говорит, окей, сейчас. Позвал какого-то старшего, старший пришел, забрал бумагу, мне поставили печать и сказали, все, проходи. Никаких...
И ты выехал.
Да, и я выехал. Все, вот на этом все закончилось. После этого я был в Гуанчжоу еще 2 раза. Ну, то есть...
ну и как ты прилетал туда-обратно, не знаю, какое ощущение было в сердце после такой перипетии, после такого ужасного... опыта.
Как, опыта. Не знаю, наоборот, даже какая-то ностальгия, ты прилетаешь. Ну, не как домой, конечно, но в Гуанчжоу ты прилетаешь, это уже немножко город, которым ты тесно познакомился. И да, нет никаких плохих воспоминаний. Кроме того, до сих пор общаемся с этим парнем, который вот этот, вот, который программист. Он сейчас работает.
Который уже вышел уже, да?
Ну да, он уже вышел, он уже года полтора как... год вышел, где-то чуть больше года как вышел. Вот, общаемся. В этот кон я прилетал, вот где-то в декабре я прилетал в Гуанчжоу, мы с ним виделись, общались, все нормально. Он до сих пор общается с некоторыми ребятами и с мужиками вот этими, которые там и состоятельные были, которые компании там какие-то держали, все. Они, ну, просто по уровню интеллекта там в камере сошлись, и они и общались. Там же представь, кто там попадает.
Ну, конечно, да. Дедушка, про которого ты рассказал, это вообще, конечно.
Да, это лютый дед.
Какая-то параллельная вселенная.
Да.
Артем, Никита, ну, спасибо вам большое. Спасибо, во-первых, за то, что вы... Ну, Артем, ты как человек, который там побывал, это вообще смелость обо всем этом рассказать. Спасибо, что ты поделился, мне кажется, для части наших слушателей. Нет, не для части, я думаю, для всех. Вот эта поговорка, которая меня всегда по жизни, знаешь, как пугает и держит в тонусе, что... От сумы до тюрьмы не зарекайся.
Поэтому... Да, 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 да.
Вот, поэтому желаем тоже нашим слушателям, я думаю, помнить о том, что возможность попасть в тюрьму всегда есть, она всегда может быть там за соседним углом, и даже не потому, что там что-то прям плохое мы делаем, да, вот по какой-нибудь такой стечению обстоятельств. Ну что, Никита, да, а ты грамоту приготовил, правильно?
Ну, конечно. Первое слово у нас будет, ну, я извиняюсь за мое произношение, каншоу, соу, со, каншоу, со, это СИЗО, а да. Второе, люши, это адвокат.
Правильно, это важно, даже второе слово, я думаю, важнее первого, потому что если ты вдруг оказываешься в каншоу, со, то тебе обязательно нужен люши. Да, да, но вот эти слова, которые мы вынесем в нашу грамоту, кстати, вот эту пословицу «от тюрьмы до тюрьмы не зарекайся», надо бы посмотреть, есть ли какой-нибудь эквивалент на китайском языке. Может быть, если наши слушатели вдруг его знают, пишите в комментариях. И тут, раз мы уж подводим наш выпуск к концу, хочется сказать, ребята, наверняка будут в комментариях вопросы. Я думаю, что мы записали, на самом деле, очень длинный выпуск. Я еще не знаю, как мы с ним поступим, разрежем на несколько частей, или там сократим, или выпустим в первозданном виде. Сейчас посмотрим тоже, что наш скажет редактор главный Александр Мальцев. И комментарии будут точно, поэтому, пожалуйста, приходите, отвечайте на комментарии. А нашим слушателям хочется пожелать оставлять комментарии. Ну, пожелать, в первую очередь, не попадать в такие ситуации. А комментарии оставляйте, задавайте вопросы, пишите, ужасайтесь. Вот, или рассказывайте тоже свои собственные истории. Ну что, давайте по последнему слову от вас для наших слушателей.
Присядьте и накройтесь, да, в какой-то непонятной ситуации. Не чудите в Китае с китайскими властями, с китайскими полицейскими, не пререкаться, не включать героя, вот это все, это не надо. И желательно обходить все конфликтные ситуации, не бояться выглядеть при этом как-то там, может быть, трусливо, не трусливо. Вот эта вся херня, она к хорошему не приводит. И хорошо, что у меня вот так все еще закончилось. Я считаю, очень легко я проскочил эту тему. 7,5 месяцев, никакого депорта. Чувствую себя хорошо, получил уникальный экспириенс. Нашел друга. Да, в общем, ну вот все как бы.
Да, Никит.
Но мне хочется пожелать слушателям, чтобы все сразу делали правильно. Очень важно знать китайский, найти вовремя адвоката, ну и желательно не попадать в такие ситуации, потому что, насколько мне сказали в консульстве, да и наши знакомые, здесь я лично знаю о 4 случаях, и 3 из них это драки с таксистами. И все 3 закончились тюрьмой.
Да, в общем, будьте осторожны, будьте бдительны. Ну что, на этой ноте прощаемся с нашими слушателями. Я думаю, музыка какая-нибудь будет. Правда, еще не знаю, какая, это уже решит тоже Александр Мальцев. А мы тогда говорим, ну, до свидания, до следующего выпуска. Слушайте нас, оставайтесь с нами на обратной связи, лайкайте и рассказывайте своим знакомым о том, что этот выпуск был вообще одним из самых необычных за всю историю Лавайкаста. Пока-пока!
Пока.
Пока-пока.
小时候妈妈经常给我唱一支歌，我不知道那歌叫什么，却是我童年的欢乐。在那个淳朴的年代，那些温暖的夜，我躺在妈妈怀里，静静地听着。妈妈还曾经对我说，你要学好功课。妈妈给你缝个新书包，将来去北京上大学。我真的来到了北京，背的不是书包，却是吉他。妈妈一定很伤心，在那个过年的夜。妈妈，再给我唱首歌吧，就唱你教给我的童谣。虽然我现在长大了，可那只童谣。想的目光和你永不停歇。 掉，我要统统放进我的书包。
谢谢。